все это уже не имело для отсутствующего значения. Несчастный, ты получил то, чего хотел. Но он хотел совсем иного. Впрочем, чего он на самом деле желал тогда, когда гордо потребовал у Брахмы дара за собранный им чужой, краденый жар? Чего он хочет сейчас? Хочет искренне, так, как не хотел никогда и ничего в своей земной жизни. Кришна с усилием поднялся на ноги и побрел, куда глаза глядят. И когда впереди за деревьями мелькнула фигура одинокого охотника, черный баламут сделал последнее, на что еще был способен. Охотник, не торопясь, подошел к лежавшей на земле огненно-рыжей лани, которую он сразил каленой стрелой. И в ужасе замер, глядя на мертвое тело гибкого, смуглого юноши в шафрановых одеждах. Юноша улыбался мертвыми губами. Когда страшная весть долетела до города Слона, на следующее же утро из ворот Голубого Лотоса вышел воинский отряд. Во главе отряда ехала колесница величайшего из бойцов, серебряного Арджуны, покорителя народов, убийцы Грозного с дерзким сикачом. Белая грива кудрей витязя уже была далеко не похожа на кипу хлопка. Скорее, на снежную вершину Кайласы, да и в окладистой бороде обильно сверкали седые пряди. Близясь к 60-летнему рубежу, Арджуна и выглядел на все свои годы, но в гнезде до сих пор держался прямо, на зависть молодым, и лук в руке героя по-прежнему грозил врагам. Бывший ужас Курукшетры спешил к своему бывшему сути. Живой царь к мертвому богу. Дварака встретила героя скорбным плачем и дымом погребальных костров. Груженные бесчисленными трупами телеги въезжали в город. Траурной вереницы не было конца. Погребальные костры горели день и ночь напролет, заволакивая небо жирной копотью. Вдовы бросались в огонь вслед за погибшими мужьями, и Арджуне казалось, что теперь это будет продолжаться вечно. Тело черного баламута привезли в закрытом саркофаге из священного дерева Дару, и Арджуна не счел нужным проверять, чьи останки в действительности покоятся в скорбной домовине.
Примечание. Дару, гималайский кедр. Конец примечания.
Господь Кришна, черный баламут, ушел из земной жизни. Подглядывать и сомневаться недостойно. По городу ползли слухи о приближающемся наводнении. Дескать, великий змей пробудился ото сна и теперь раскачивает землю, норовя утопить в океанских волнах все живое. Толпы беженцев, потянувшиеся через Двараку, подтверждали опасения. Надо было спасать живых, и Арджуна распорядился спешно готовить караван, чья дорога лежала в Хастинапур. Город Слона оставался единственной, более или менее надежной твердыней в рушащемся мире. В первую очередь Серебряный приказал собираться в дорогу многочисленным женам, теперь уже вдовам черного баламута с их малолетними детьми. Это было последнее, что он мог сделать для покойного Бхагавана, для своего возницы. В покоях Кришны царило запустение. Покрывшиеся пылью и паутиной кресла, застеленные златотканными скатертями столы, светильники, в которых высохло масло, сор и дохлые хрустящие стрекозы на полу. В глаза Арджуне бросилась обгорелая кипа пальмовых листьев в углу одной из комнат. Серебряный нагнулся, отряхнул пепел. Несколько листов уцелели, лишь слегка обуглились по краям, и Арджуна стал читать неровные, прыгающие строчки, словно буквы благородного языка внезапно охватило бешенство. «О эра мрака! Несправедливость на три четверти воцарилась в мире, а на долю добродетели осталась четвертая часть. Коротка жизнь человеческая, больны мужество, ум и сила, едва тлеет духовная мощь. Люди торгуют законом точно мясом. Из-за краткости века ученые отныне не в силах постичь науку. Высокие стали средними, а средние — низкими. В пищу идет козье и овечье молоко, а также рыбья печень. Даже твердые в обетах, поддавшись алчности, подняли руку друг на друга. Отец пошел против сына, а сын против отца. Брахманы погрязли в разглагольствованиях, забыв моление и возлияние, решась обсуждать и оспаривать веды. В низинах растят урожай, в ярмо впрягают коров, годовалых телят используют для перевозок, а родичи хвалятся убийством родичей, не встречая нигде осуждения. Кшатрии превратились в тернии людское, не защитники, а стяжатели. Они находят удовольствие лишь в наказании. Варны смешались в единое месиво. Жажда обогащения превратила торговые сделки в сосредоточие обмана, и обряды исполняются как придется. Без всякой нужды губятся деревья и целые рощи. В храмах положили останки трупов, поклоняясь им Аки-святыне, и даже наставнику одалживают только под залог. И дальше, на полях, мелким неровным почерком, знаками языка обыденного. Дурак! Пыжился, надувался пузырем. Творец! А ведь и вправду творец, радуйся, гордись, недоумок. Или все не зря? Предопределение, неизбежность, чьим орудием я стал не по воле этого небесного хлыща, а по воле рока, который над всеми нами. Всеми нами. Кто-то должен был разорвать пуповину. И не вина повитухи, что ребенок оказался уродом. Или вина? Моя вина, моя величайшая вина? Или голова болит, болит, болит. Они теперь сеют рис террасами, потому что моления об урожае остаются пустым сотрясением воздуха. И посевная начинается летом, ибо проще полагаться на муссоны, чем на святость брахмана-взывателя. Проще собирать рис в начале зимы, чтобы сразу засеять землю хлопком и бобами до следующего цикла. Они справляются сами. Чаша. Где моя чаша? Осколки, черепки, прах. Откуда бралась огненная мощь стрел при произнесении Прадарана мантры? Из каких далей? Не из этого ли мира, моего творения? Я видел. Горшок старшки, серый и прочей дрянью взрывается хуже, но для этого требуется всего лишь промасленный фитиль и огниво. Раньше требовалось слово, дело и дух. Что я создал? Что я выпросил? Что? Ведь это только начало. Абсолют включает в себя все, даже подлость, даже собственные бессилия. Голова болит. И на последнем уцелевшем листе, корявой вязью вульгарного диалекта пайшичи, священным чудищем хочу я быть, уродом, из камня черного под сводом гранатового храма в Бенаресе, не созерцателем трагически бесстрастным, глазами узкими глядеть перед собой, глядеть туда, где в небе ярко-красном ужасный Шива мчит дорогой золотой, строй тяжких колесниц сквозь аспидные тучи, сверкание колес и молнии огней, резня кровавая и бег коней летучий и море алое с миллиардами очей.